Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. И сегодня напротив меня в студии «Эхо Москвы» сидит Сергей Юрьевич Глазев, член фракции «Родина» и член-корреспондент Российской академии наук. И сегодня в последний день работы Государственной Думы. Мы с ним первую часть разговора посвятили как раз тому, что делала и что неправильно сделала Государственная Дума. Может быть, еще немножко успеем вернуться и поговорить на эту тему. Сейчас вот о чем хочу спросить. Как раз в новостях были сообщения о событиях на Украине. И то, что происходит сейчас, там такие это бурные движения политические, конечно, привлекает внимание. Есть у вас отношение к этому процессу, если можно, то какое?
Отношение, конечно, безусловно, есть, оно противоречивое, но ясно, что на Украине имеет место реальная политическая конкуренция. И я думаю, что
бурная
это
политическая жизнь, действительно,
позитивно, в конечном счете, повлияет на жизнь общества. Люди имеют право свободно выбирать. У них есть набор, так сказать, альтернатив. И мы видим, что политики тоже научились выстраивать коалиции для достижения целей. Хотя это выглядит очень сумбурно, и, конечно, блокада Верховной Рады в течение недели круглосуточным стоянием вокруг трибуны многих шокирует. Но я думаю, что если бы наша оппозиция в Думе сделала бы то же самое, когда мы выступали против антисоциальных законов, против жилищного кодекса, против приватизации земли, то, может быть, власть одумалась бы и не стала бы таким образом фиксировать несправедливое распределение национального богатства, о чем мы только что говорили.
Да, у меня тоже такое впечатление, Сергей, что действительно не так уж там задавлена была та же оппозиция, ведь Янукович, которого практически там снесли, да, еще короткое время назад, сейчас реально претендует на пост премьер-министра, и эта возможность у него есть.
Есть действительно влияние общества. Вот Ющенко заявил, что все это не помешает украинскому курсу на интеграцию в Европу. Но, во-первых, никакой интеграции нет. Европа предлагает Украине только поставки дешевой рабочей силы на европейский рынок вместо турок. Я думаю, что это мало кого, так сказать, там устроит. В то же время прямым следствием такой политики стало блокирование очень перспективного проекта Ан-70 в авиационной промышленности. Под вопросом в случае дальнейшего дрейфа Украины в сторону НАТО окажется сотрудничество в ракетно-космической сфере, великолепный проект «Морской старт». Наконец, повышение цен на газ до европейского уровня, коль скоро, так сказать, Украина хочет быть в Евросоюзе, это неизбежно произойдет в этом случае. Будет означать банкротство металлургии и химической промышленности. То есть, по нашим оценкам, этот европейский курс в Европу Украину не приведет в ближайшие 15 лет, но прямым последствием этого станет крах металлургической промышленности, банкротство химической промышленности, агропромышленного комплекса, резкое ухудшение платежного баланса Украины и двухкратная девальвация гривны, и как следствие примерно двух-трехкратное снижение уровня жизни. Вот вам выбор по-европейски. И люди это начинают понимать. У них есть альтернатива, представленная оппозицией, которая добилась сегодня успеха. И я думаю, что вот этот баланс, который возник сегодня в Верховной Раде, позволит выработать здравое и разумное решение, а не демагогически говорить, пойдем в НАТО. Вот если бы у нас такая ситуация возникла, да, предположить, точнее, я бы так сказал, на Украине был бы такой же политический режим, как у нас,
и жесткая вертикаль власти,
то Украина бы уже оказалась в НАТО со всеми чудовищными последствиями.
Что задавили бы эту оппозицию, она никак бы себя не проявила.
Но мы видим,
это
что
понятно.
Народу прислушиваются, это хорошо.
И в результате это нормально. Да, хотела вас спросить, скажите, пожалуйста, собираетесь ли вы, вот я знаю, что фракция «Родина» заявила о том, что она не будет участвовать в том же форуме «Другая Россия» в Москве, да, и не знаю, будет ли участвовать в социальном форуме в Петербурге. Вы лично, вы, гражданин Глазев, будете участвовать в этих мероприятиях?
Вы знаете, мне кажется, немножко диким вот этот вот, как принято сегодня говорить, наезд, да, на потенциальных участников общественных дискуссий, которые привлекают широкое,
да,
внимание.
Угу.
Что такого страшного в этом форуме, социальном или в другой России?
Не знаю.
Люди хотят высказать свою позицию, хотят поделиться мнениями. Кому-то кто-то не нравится, но это не причина для того, чтобы людям затыкать рты. высоты. И вот это неуклюжее заявление господина Шаталова, по-моему, о том, что тот, кто приедет на...
Шувалова,
да. Тот, кто приедет на форум «Другая Россия», будет восприниматься как недружественный России человек?
Нет. Это именно в отношении определенных официальных лиц иностранцев. Это не отношение россиян.
Я вам скажу, Светлана, что вот сегодня в Государственной Думе мы начали день с того, что коллега Смолин Олег Николаевич, который у нас представляет в том числе инвалидов, заявил о том, что люди, которые едут на социальный форум, снимаются милиция с поездов, что есть какая-то операция «Заслон», и уже есть примеры снятия нескольких женщин под надуманными предлогами.
Сегодня в «Коммерсанте» я читал, там конкретные примеры по регионам приведены.
Задержано несколько человек без каких-либо обвинений на неделю.
Да, документы отбираются для того, чтобы
это же просто произвол. Значит, с одной стороны, в Петербурге получено разрешение на проведение социального форума, а с другой стороны, делегаты, которые едут на этот социальный форум, под разным предлогом сегодня спецслужбами останавливаются.
Так же, как и позор. «Другая Россия».
Это
да.
Позор и глупость, я считаю, величайшая глупость, потому что социальный форум – это не вот обычные вот эти антиглобалистские хулиганские выходки, которые мы видим часто по телевизору, сопровождают заседание «Восьмерки». Социальный форум собирается второй раз. Я был на первом социальном форуме. На этом форуме собираются люди, которые делятся опытом по организации людей для защиты своих интересов. Те, кто сегодня реально помогает людям понять, как лучше приспособиться к жилищно-коммунальной реформе, как бороться за снижение коммунальных тарифов, как защищать свои социальные льготы и гарантии.
То есть такая передовая социальная мысль.
Это передовая социальная практика, я бы сказал. Практика защиты людьми своих интересов. Это очень интересная, очень динамичная и очень творческая работа, которой участвует...
А почему тогда? Почему против?
Я, конечно, поеду на социальный форум, и не только я, мой коллега Олег Шейн будет обязательно участвовать, Олег Смолин, о котором я только что говорил. Потому что это действительно обучение людей защите своих интересов.
А что действует на нервы? То, что впритык прямо вот к встрече «Восьмерки», то,
я
что
думаю,
в Петербурге.
Что у нас, что? Знаете, вот часто ретивые исполнители, глупые, значит, доводят все дело до абсурда и до полного безобразия. Напоминает антиалкогольную кампанию.
Ну, понятно.
Вот, никто не заставлял, никто не принимал на уровне ЦК КПСС вырубку, вырубать везде виноградники и ломать автоматы с пивом. Но это же было сделано. И сейчас кто-то хочет услужить президенту, значит, продемонстрировать свою значимость, что вот они не допустили проведения двух политически значимых конференций, которые привлекают общественное внимание. И «Другая Россия», я не вижу здесь ничего опасного для основ нынешнего строя.
Попытка оппозиции подать голос. То, о чем, кстати говоря, говорил президент на встрече с единороссами, что надо давать слово и оппозиции. Вот, пожалуйста, пример. Дайте слово оппозиции.
А президентские же структуры мешают людям собраться, запугивают. Ведь это настоящая идет политика запугивания. Вот эта конференция, которая планируется на следующей неделе под названием «Другая Россия», она изначально планировалась как круглый стол дискуссий всех общественно-политических движений. И левых, и правых, и центристских. «Единая Россия» могла бы туда прийти со своей точки зрения. Но они боятся, понимаете, они боятся прямой открытой критики. Причем критики, которая тут же распространяется большим количеством средств массовой информации.
Большим средством. На экранах телевизоров эта критика все равно не появится у нас. А за границей, что называется, нехай брешут. Это же наша известная давняя практика.
Тем не менее, видите, стремительное распространение интернета, можно уже эхо Москвы слушать по интернету.
У меня буквальное ощущение, что уже наплевать абсолютно на все, что говорят за рубежом. Наплевать. Вот у вас нет такого ощущения?
У меня есть ощущение нарастающего маразма, так сказать, во всем. Во всех проявлениях государственной власти. То есть, зачем женщин, которые защищают интересы инвалидов, снимать с поездов, держать их неделю, так сказать, в кутузке, воровать у них паспорта и затем выяснять их личность? Это же абсурд полный. То есть, мы докатились до полного абсурда вследствие того, что партия власти потеряла ощущение реальности, потеряла понимание своей ответственности. Они критику вообще не воспринимают. Они ее не воспринимают ни в Думе, ни на улице, ни в средствах массовой информации, нигде. Они ее боятся. Я считаю, что это признак величайшей слабости нынешнего государства, его коррумпированности и невежественности.
Они даже не только боятся, они, знаете, пренебрежительно относятся к любой критике. И в том-то и дело, что вот ощущение полного отрыва от от всего, что...
А ведь то, о чем мы только что с вами говорили, итоги работы Думы. Значит, я могу сказать, что вот из 141 закона, которые были приняты, лишь небольшая часть не вызывает сомнений. Скажем, законы, которые принимались по борьбе с терроризмом, законы, которые по борьбе с коррупцией принимались, в основном ратификации международных конвенций. Ну, а все остальные, связанные с коммерциализацией социальной сферы, сейчас недавно был принят в первом чтении закон, который разрешает, точнее, толкает на коммерциализацию учебные заведения, школы, институты. Так называемый закон о некоммерческих автономных организациях. То есть социальная сфера подталкивается на зарабатывание денег. Это приведет к тому, что мы потеряем бесплатное образование, бесплатное здравоохранение уже окончательно. Законы по коммунальной реформе. Слава богу, единственный пример возник за эту сессию, когда думское большинство согласилось исправить ранее допущенную ошибку.
Угу.
Помните, жилищно-коммунальная реформа заставляла граждан с 1 апреля перейти к новым формам управления домами.
Да.
И в принудительном порядке предписывали коммерческим посредническим структурам заняться управлением, встать между жильцами и коммунальным хозяйством. Нам удалось это дело заблокировать, удалось убедить сначала правительство, а потом уже думское большинство, потому что они наломали дров с коммунальной реформой. В итоге эти революционные радикальные меры были отложены, людям есть возможность подготовиться, и было исправлено существенно законодательство в пользу граждан именно. Удалось ввести некоторые поправки в Трудовой кодекс, но я бы сказал, что из этих 141 закона от силы процентов 10 не вызывает сомнения. Все остальное требует очень серьезного
обсуждения. А вот сегодняшний закон, который вы обсуждали депутаты, это по борьбе с экстремизмом. Ваше отношение к этому, по-моему, не бесспорному. Называется «Противодействие экстремистской деятельности».
Наша фракция не поддержала этот закон, потому что...
Даже Вишняков там, то, что касается избирательного законодательства, пытался встрять и воспротивиться, но ничего не помогло.
Да, я считаю, что вот это закручивание гаек под предлогом борьбы с экстремизмом в действительности приведет к тому, что жертвами станут этой кампании не экстремисты, а вот те самые защитники социальных прав, которых сейчас снимают с поездов, те пенсионеры-ветераны, которые выступили против 122 закона. И сейчас вот...
Критика действующей власти.
Если бы сейчас пенсионеры вышли, скажем, со своими требованиями на Ленинградское шоссе,
можно было бы
то
уже,
бы их на 5 лет, значит, или даже больше, прилепили бы к ответственности. То есть фактически эти нормы используются для подавления воли изъявления граждан. Для подавления
или
их общественно-политической активности.
Протеста.
Делать
да?
невозможным защиту их интересов. Угу. Поэтому мы не можем поддержать вот эту тенденцию к нарастанию такой тупой и коррумпированной авторитарной диктатуры. Ведь любая диктатура, самая омерзительная, всегда использует социально привлекательные лозунги. И можно под борьбу с экстремизмом записать и борцов за социальные права, и противников жилищного кодекса, и тех, кто протестует против приватизации земли и лесов. То есть,
можно.
К сожалению, обернется прямо противоположными результатами. На самом деле...
Мы сейчас же находимся прямо накануне выборов, да, будущий год уже 2007, потом 2008, мы будем связаны с выборными кампаниями, и вот это вот снятие с выборов лиц и партий, допустивших в публичных заявлениях экстремистские высказывания, что опять же будет иметься в виду, как это будет трактоваться, каким образом суд будет разбираться и в какой момент и сколько времени займет это судебное разбирательство, все это, конечно, будет очень значимо в условиях выборной кампании. И мне думается, что это серьезное оружие.
Потом... Светлана, я ведь убежден в том, что здесь для борьбы с экстремизмом реальным, с ксенофобией, с всякого рода вывихами, нужно действовать практически. Это не столько вопрос законодательной практики, сколько вопрос политической воли и желания. И действовавшее до сих пор законодательство давало достаточные возможности бороться с этими уродливыми явлениями. Но вот то, что сейчас корректируется, это идет, как говорится, затачиваются инструменты для борьбы со всеми, кто не нравится нынешней власти, вне зависимости от того, что они требуют. И Вишняков справедливо говорил сегодня, что партия власти довела до абсурда избирательное законодательство, когда можно снять с выборов за то, что человек чисто случайно что-то напутал. Скажем, вот мы имеем реальные примеры, как партию «Родина» снимали в Калининградской области. Люди заполняли листы, где было, ставили не 2006 год, а 2006 год. И это стало основанием для снятия партии с выборов. Но это просто издевательство, я считаю, над избирательными правами граждан.
Ну, а теперь-то и вовсе флаг в руки.
Поэтому, конечно, в нашей стране мы видим, что в том числе за эту сессию в законодательной сфере явно сделан крен в сторону однопартийной системы, в сторону устранения всех нежелаемых власти оппонентов. И выстроено такое количество рогаток для реализации избирательных прав граждан, что пройдут через эти рогатки только те, кто пользуется доверием власти.
Да, скажите, пожалуйста, Сергей Юрьевич, я вот вспоминаю, что в 2004 году, да, вы участвовали в президентской кампании, и как раз когда именно на свою голову навлекли огромное количество всевозможных неприятностей, разочарований, такого раздрая с теми, кого вы считали соратниками и с друзьями, да, и практически начало вашего вытеснения из публичного поля.
Да, я испытал на себе весь арсенал грязных этих методов.
Конечно, это вы все испытали, потому что был 2004 год, и вы не очень вписывались в эту схему выборной президентской кампании.
Сейчас они решили поступить проще. Не пускать на выборы тех, кто не угоден. Просто не пускать.
Вот, так вот вопрос. Вы вовсе не будете претендовать на участие в следующих 2008 года выборах?
Я считаю, что вопрос участия в избирательных кампаниях – это очень серьезный вопрос. Я, собственно, участвовал в президентских выборах тогда для того, чтобы людям раскрыть глаза на то, что их ждет. Угу. Что их ждет в результате той политики, с которой шел на выборы президент. Ведь эта политика была объявлена. Нельзя сказать, что Путин кого-то обманул.
Ну, да.
То, что сегодня реализуется в стране, это то, что было заявлено тогда и Фродковым, и Касьяновым, и самим президентом. Угу. Я, собственно говоря, людям это растолковывал. И когда нам предложили, вместо того, чтобы участвовать в выборах серьезно, поучаствовать в балагане театральном, выдвинуть фигуры, которые заведомо, так сказать, и не планировали ничего, так сказать, делать.
Ну, такой договорной матч, да?
Да.
Ну, все делают вид, что играют в футбол,
вместо Зюганова
деле...
был Харитонов, вместо Жириновского, Малышкин, да. И так далее. Нам тоже хотели навязать такую же игру в поддавки, в театр, который я считаю просто неприемлем для серьезной политической организации. И президентские выборы – это очень серьезный вопрос, поэтому я могу принимать решение только при наличии, во-первых, реальных возможностей участвовать, реальных возможностей донести свою точку зрения. И, конечно, я считаю, что это вопрос формирования широкой коалиции, потому что для того, чтобы оздоровить власть в стране, для того, чтобы бросить вызов этим коррупционно-авторитарным тенденциям, необходима сегодня очень широкая коалиция общественных сил. Поэтому я не понимаю своих коллег, которые испугались сегодня участвовать вот в этих
форумах, другой России,
в двух конференциях,
да.
Социальные форумы. И...
То есть практически сейчас у вас ощущение, что особо-то опереться не на кого?
Вот, кстати, на социальном форуме мы видим сотни людей, которые, в свою очередь, представляют десятки тысяч людей, которые активно борются за защиту прав и своих соседей. И...
То есть вполне возможно, что это будет коалиция не из привычного политического расклада, а что-то новое. Но насколько это возможно в оставшееся время?
В чем упрекали сегодня партию власти, те, кто выступал против ужесточения избирательного законодательства, в том числе представители нашей фракции, КПРФ и даже Центризбирком. Упрекали в том, что создавая такие рогатки для участия в политической деятельности и не допуская всех, кто не нравится Кремлю по разным причинам, там кому-то цвет волос не нравится, у кого-то не нравится, как говорит человек. То есть настолько субъективный сегодня стал подход. Ощущение того, что в Кремле панически, просто панически боятся свободного волеизъявления граждан. Поэтому к чему это ведет? К тому, что в политике остаются только лично преданные, лояльные, записные, так сказать, актеры политические. А реальная социальная сила вынуждена искать себе другие выходы. Поэтому вот этот закон по борьбе с экстремизмом, он как раз породит экстремизм. Он породит экстремизм, потому что шило в мешке не утаишь. Если людям живется плохо на фоне того, что страна богатеет по количеству мультимиллиардеров, количество миллионеров в России выросло в полтора раза за этот год, И мы видим, что казна ломится от доходов. И министр финансов публично говорит, что не знает, куда дать деньги. Он лучше даст деньги взаймы Соединенным Штатам, чем тратить на собственных детей и на решение социальных проблем. А то у людей, конечно, возникает чувство протеста. И это чувство протеста нельзя выразить
нормально. Я понимаю, Вашой, но все-таки в защиту, не знаю, того же стабилизационного фонда. Действительно неизвестно, сколько долго будут цены высокие на нефть. Что же нам делать, если у нас не будет вообще никакого запаса на черный день?
Я считаю, что до тех пор, пока у нас на улицах тысячи беспризорных детей, пока у нас 3 миллиона детей неустроенных, 80% семей, у которых двое больше детей, живут с доходами ниже прожиточного минимума.
Нечего копить деньги,
замораживать деньги в американских ценных бумагах, это просто
Сергей Юрьевич,
аморально.
Ну, еще раз напоминаю вам, середина 80-х обвалились цены на нефть, и Советский Союз впал в тяжелейшую ситуацию заемных денег.
В чем искусство социально-экономической политики? Когда у вас есть деньги, использовать их так, чтобы создать точки экономического роста, механизмы экономического роста.
Но это сложно.
Но
это
самый лучший вклад в экономический рост – это обустройство и образование детей. Это же
понятно. Это согласно.
Модернизация инфраструктуры.
Как известно, количество денег это требует больших мозговых усилий, гораздо больше, чем когда их нет.
40% тепла сегодня, про энергетическую безопасность, тепла, которое в России используется, это обогрев воздуха. Мы теряем почти половину производимого тепла в стране. Проведите модернизацию коммунальных сетей, устраните потери тепла, это колоссальный антиинфляционный фактор, потому что он будет повышать эффективность. Нужен технический прогресс, который поднимает в разы эффективность производства, снижает издержки. Если мы эти деньги сегодня направим не на покупку никому не нужных американских облигаций, а на создание условий для экономического роста, для того, чтобы люди могли получить современное образование, реализовать себя, то я вас уверяю, что даже при падении цен на нефть через 5 лет мы создадим механизмы, которые будут тянуть экономику вверх и общество. Вот тогда нам не нужно будет бояться этой мировой конъюнктуры. А так мы сидим и не знаем, что с нами будет через 5 лет.
Да точно не знаем. Скажите, пожалуйста, Сергей Юрьевич, но у вас ощущение, что действительно много времени потеряно вместо того, чтобы дать толчок экономике вот на этих нефтяных деньгах?
Я думаю, что потеряно очень много. И, к сожалению, я боюсь, что в будущем году мы тоже будем упускать возможности. Хотя сегодня, как я уже говорил, Борис Грызлов заявил о том, что бюджет будущего года будет другим принципиально, стратегически ориентированным, нацеленным на приоритеты. Но судя по тому, что мы получаем сейчас от Минфина, это пока только пожелание. Более того, Государственная Дума так и не успела и даже не стала рассматривать необходимые для этого законодательные инициативы, которые мы внесли. Поэтому пока все катится, увы, по инерции. И шаги, которые предпринимаются в направлении подъема инвестиционной активности, повышения социальной защищенности людей, они микроскопические по сравнению с тем, какими они должны и могли бы быть при наличии сегодняшних огромных ресурсов.
Сергей Юрьевич, еще немножечко такого, может быть, личностного. Скажите мне, пожалуйста, вот по ходу вашей политической жизни, довольно разнообразной, да, вы входили в разные блоки и с разными там партиями, движениями шли на тех же выборах, вас судьба сталкивала, там, не знаю, с Гайдаром, Скоковым, Лебедем, Рогозиным, там, Травкиным, Говорухиным. Это были разные блоки, разные объединения. Вы с кем-то из этих людей поддерживаете какие-то отношения, дружите или совсем судьба развела?
Ну, Светлана, во-первых, я хочу сказать, что это все как бы последовательная цепочка событий, процессов, если хотите. Те политические структуры, которые я создавал, вливались в более широкие политические структуры. Скажем, Демократическая партия России, фракция, которой я все время руководил, вошла в Конгресс русских общин. Затем в Конгресс русских общин вошел Народно-патриотический союз России. Таким образом, мы работали вместе с КПРФ.
Это я все понимаю, но были конкретные
затем
люди,
создали,
да,
партию,
которые были ключевыми.
Я могу сказать, тот актив, который создавался в нашей совместной работе годами, он и сегодня есть. И я стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми, кто готов работать честно и ответственно. У нас действительно за последние 15 лет сменилось очень много политических названий. Люди во многом переосмыслили тот опыт, который в это хаотическое время был. В обществе поменялись настроения существенно.
Я понимаю. Но скажите мне, пожалуйста, вот сегодняшняя фракция «Родина» вас устраивает? Вообще «Родина» в нынешнем исполнении, с нынешними лидерами, вас устраивает?
Не могу сказать, что меня она устраивает, потому что, мне кажется, слишком вяло, слишком
Ну, такая какая-то прибитая стала.
То есть я могу так сказать, что мы выполнили все свои обязательства перед избирателями. Мы внесли все те законы, о которых говорили. Мы добились даже реализации ряда наших законов, скажем, по изъятию природной ренты, по ряду других, по конкуренции, например. Но, тем не менее, утрачена некая наступательность.
Абсолютно утрачена.
Значит, появилась оглядка на то, что скажут там. И это следствие политической реформы. Я не хочу сейчас критиковать своих товарищей по фракции. Я сам не являюсь членом партии. И я пытаюсь сейчас восстановить коалицию Народно-патриотического союза Родина. И я их критикую совершенно открыто за то, что они как бы все время стоят на распутье. Они понимают, что политика, проводимая в стране, ведет в никуда, но в то же время в силу этих политических рогаток боятся осложнить себе жизнь.
Я понимаю. И самое последнее, конечно, спрошу, хочу успеть. Вот сидя на вашем месте здесь некоторое время назад, ваш бывший коллега и соратник Дмитрий Рогозин, он сказал, что если он о чем и жалеет, вот оглядываясь на там события политической своей жизни, то он очень жалеет именно какого-то вот ссоры с вами и расхода с вами. Вот скажите, пожалуйста, а вы жалеете, что вот судьба вас развела с Дмитрием Рогозиным?
Ну, я, кстати, был против того, чтобы Рогозин уходил с поста руководителя партии. Я считаю, что это была слабость для партии. И я бы хотел, чтобы после всех этих набитых шишек люди, которые переосмыслили свои поступки, оставались бы политически активными.
А личные вот отношения с ним, вы не жалеете о том, что они вот в свое время развалились тогда же, в 2004 году, да?
Я предупреждал Дмитрия, что это приведет к катастрофе для блока Родина, потому что то, что он тогда сделал, в надежде на то, что президент будет проводить ту политику, которую нам хотелось, привело к разрушению блока. Но президент не поменял политику. Я ему объяснял, что твои надежды на то, что политика в стране изменится, беспочвенны. Но он почему-то очень верил в президента, в то, что ему удастся убедить.
Я обманулся.
Он ошибся, да.
Благодарю вас. Напоминаю, что этот час мы провели в разговоре с Сергеем Глазевым, членом фракции «Родина», членом Государственного комитета Государственной Думы по охране здоровья, член-корреспондентом Российской Академии наук. Я его поздравляю с завершением работы в Государственной Думе, с началом каникул.
Спасибо.
Желаю всего хорошего, главное, успешного участия в тех форумах социальном и конференции «Другая Россия», куда он собирается таки в личном качестве поехать. Спасибо, это была программа «В круге света». С вами была Светлана Сорокина. До встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.